Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте, Татьяна.
Кто начал, непонятно. Но в студии Евгений Майструк и Татьяна Ладяева. Жень, говорим о работе.
Опять?
И
о
снова.
Работе?
Да.
Поговорим о работе.
Ну скажи мне,
Любишь ли ты свою работу, да?
Вот так вот? Нет. Ты относишься к дистанционному формату, который у нас так популярен в последнее время?
Как ты думаешь?
Действительно ли он популярен?
Или просто у людей другого выбора не было, вот когда вот.
А это уже совершенно другая история.
И сиди там. Поговорим лучше не об этом, не об удаленном формате. Поговорим мы сегодня, давайте, друзья, о цифровых номадах. Поговорим о цифровых кочевниках. Говорят, они захватывают мир. Сейчас мы с Татьяной попробуем объяснить, в чем разница. Это не то же самое, что Танечка взяла ноутбук и пошла из дома, провела эфир там, с помощью какой-то видеоконференции. Нет, это не то же самое. Цифровой номад, цифровой кочевник — это человек, который вообще не зависит от того, где он работает и где он живет. Сегодня может на берегу Индийского океана, завтра может в Каире.
И у него нету постоянного дома, куда он возвращается.
Это
самое главное.
Потому
что просто путешествовать можно и так, а вот куда-то возвращаться,
да, сейчас,
мы привыкли.
Да, сейчас, конечно, попутешествуешь, но мы не конкретно вот о нынешней ситуации, да, вот когда вот откроют границы, да. То есть чем отличается? Удаленка — это когда Танечка идет с ноутбуком домой и оттуда работает. А цифровой кочевник — это человек, у которого дома нет. Нет, у него дома.
Он постоянно вот он переезжает.
Переезжает. Зачем
он
переезжает?
Представляешь, сейчас какой квест найти место, куда переехать для такого человека?
Ну, если внутри страны, то нет. То не квест. Поехал в Архангельск, потом в Якутск поехал. Ну, что?
Ну, какие-то страны сейчас все равно для нас открыты.
Я тебе говорю,
а еще
страны.
Проблемы всяких тестов. Но внутри страны все равно интересно.
Так вот, говорят, что цифровые кочевники захватывают мир. Что сейчас их в Соединенных Штатах посчитали около 5 миллионов. По всему миру около 10 миллионов, может быть, даже 12. А через 10 лет их может быть чуть ли не целый миллиард. Мы прочитали несколько работ, вот как люди описывают свое существование. Вот они переезжают с места на место, дома у них нет. Детей, если есть дети, то они, значит, отдали в этот садик, потом в эту школу. Вот так вот, бедные дети. Ну, а может быть, наоборот, счастливые. Это большой вопрос. Кто такой вот этот вот цифровой кочевник? Мы сейчас попытаемся для себя портрет такой создать вместе с Денисом Стрибковым на прямой связи со студией «Радио Спутник», доцент департамента социологии Высшей школы экономики. Здравствуйте, Денис Олегович.
Доброе утро.
Вот Татьяна прекрасный вопрос подсказала.
Да, скажите, пожалуйста, какими качествами должен обладать вот такой вот цифровой кочевник, какой его психологический портрет? Потому что все-таки не для всех легко давалась и дистанционная работа, а еще постоянно переезжать, постоянно менять свою среду, причем в прямом и переносном смысле, да, то есть это и общение, и климат, и языковая какая-то сфера и так далее. Вот какие навыки должны быть у такого человека?
Но прежде всего, конечно, таких людей не так, чтобы и много, и перспективы превращения их в миллиард, на мой взгляд, весьма сомнительны, потому что действительно, чтобы вот так переезжать, нужно обладать определенными характеристиками, прежде всего, наверное, психологическими. Но, на мой взгляд, главное – это отсутствие привязанности у человека. Потому что, вы тоже уже сказали, если у человека есть семья, если у него есть дети, которые ходят в школу, которые ходят в сад, и жена, которая работает, или муж, который работает, то в таких условиях человек не может бродить по миру, перемещаться, куда он хочет. Здесь должна быть либо очень маленькая семья из двух человек, муж с женой, вот. Либо это могут быть одиночки. И, конечно, здесь, в общем-то, уже первое ограничение. Второе ограничение, наверное, связано с возрастом, потому что такой режим работы, конечно, хорошо подходит молодым людям, у которых еще нет привязанности, у которых еще нету какого-то накопленного багажа, не знаю, вещей хотя бы. у которых весь их гардероб помещается там, в пару чемоданов, вот, ну или в автомобиль. Конечно, если это уже люди в возрасте, им тяжело сниматься с места и тяжело работать в таком режиме. У нас есть такая матрешка, получается, что вот есть такая большая группа самозанятых, людей, которые не привязаны к какой-то организации, которые работают сами на себя. Внутри нее есть группа фрилансеров, людей, которые выполняют высокопрофессиональные работы, разного рода услуги, как программирование, дизайн, подготовка текстов, ну и так далее. То есть все, что может быть передано удаленно через интернет. И вот внутри этой группы есть еще более маленькая группа вот этих цифровых кочевников, о которых вы говорите.
Денис Олегович, скажите, пожалуйста, а вот по вашему мнению, такой стиль работы и образ жизни, они больше подходят для девушек или для мужчин? Потому что вот лично я считаю, что, во-первых, в принципе, многие профессии, их действительно можно, ну, насовсем, практически насовсем перевести удаленно. И девушки, ну, если бы они работали иногда удаленно, у них была бы такая возможность выбирать, мне кажется, они бы выбирали работу из дома периодически, потому что так они смогли бы, ну, понятное дело, совмещать с какими-то домашними делами, хлопотами, с воспитанием детей и так далее. Но это если мы говорим про обычную удаленку. А если мы говорим вот про такой образ жизни, постоянные переезды...
Когда дома нет, по большому счету, дома нет. Все, вот отсутствует он.
И детей еще надо куда-то девать. Да, вот,
это если они есть.
Если они есть. То есть это больше образ для такой образ жизни для мужчин?
Ну, если человек молодой, то, наверное, здесь может быть и мужчина, и женщина. Если чем старше возраст, мне кажется, тем больше здесь будет процент мужчин. Все-таки мужчины – это люди, которые... Ну, даже у нас в Советском Союзе были разного рода работы, связанные с так называемыми... северами, когда люди вахтовым методом уезжали работать куда-то, оставляя семью. И в основном, конечно, такой сложный, тяжелый образ жизни с перемещениями, он больше подходил для мужчин. И сейчас, мне кажется, мужчины больше вовлечены вот именно в такой формат работы.
А почему?
Ну, мне кажется, что мужчин просто... психологически им проще оторваться, так скажем, от своего домашнего очага, куда-то уехать. Все-таки вот именно такой формат постоянных перемещений, мне кажется, он совсем мало популярен.
Вы понимаете, скорее можно говорить... мы подсознательно, мы вот все втроем подсознательно, нас просто наш мозг, он скидывает обратно, просто берет и скидывает. Потому что Татьяна стала задавать вопрос... И вдруг ее скинуло на удаленку. Удаленка – это не то. Потом оговорилась, конечно.
Это первый этап.
Сейчас Денис Олегович говорит, и тоже вот вас, понимаете, скидывает. Нет дома. Вы понимаете, что дома нет. Никакого домашнего очага нет у кочевника. Он тому и кочевник. Он с собой этот домашний очаг возит у себя в рюкзаке. А нам мозг не позволяет дойти до вот этого уровня.
А вот как ты думаешь, возможно такое, что дома нету совсем? Потому что все равно есть какая-то семья, родители, значит, ну хоть кто-то, кто где-то фиксируется. В каком-то одном месте.
Денис Олегович, если родители... Можно считать, если родители где-то живут у этих кочевников, которые по миру со своими рюкзаками зачем-то ездят, потому что им так весело. Но у них где-то родители, у них там у этих родителей дом. Получается, что это и не совсем уже и кочевники. То есть сейчас в нынешних условиях человека без дома, это вот только вот...
сложно представить.
Да.
Ну... Не знаю, в чистом виде, в таком, в идеальном, мне действительно сложно представить. Это человек, у которого есть машина, дом на колесах, со всем там необходимым. Он в ней перемещается куда-то. Ну, вот в таком формате, наверное, некоторые американцы существуют, как мы там по фильмам знаем, но, опять же, это, наверное, небольшое число. Чаще всего, мне кажется, вот такой формат, это больше такой вахтовый формат, когда люди уезжают на длительный срок, например, там на 3 месяца, на полгода. В одно место, потом возвращаются, потом выезжают.
Если бы это так
место,
было, то, понимаете, любой моряк был бы кочевником. Но это не так. Ну, это не так. Цифровой кочевник — это тот, у которого дома нет, он постоянно приезжает. А скажите нам, Денис Олегович, давайте вот совсем на примерах. Я вот тут Татьяны спрашиваю, теперь у вас спрошу. Вам что мешало бы стать цифровым кочевником? Вот как вы думаете? Ну вот представьте, вы преподаватель, вы доцент высшей школы экономики. Вы можете вести лекции откуда угодно. Взять ноутбук, поехать на острова Фиджи и оттуда вести, проводить занятия. Но вы ведь этого не делаете. А потом взять, переехать, я не знаю, там, в Центральную Африку. Но вы в Москве, насколько я понимаю, по тому, что у вас на заднем фоне за вами ВДНХ, да.
Да, но, наверное, я так подозреваю, что все-таки эти перемещения, они не дешевые. И проживание, съем квартиры где-то в любом месте, он будет стоить больших денег. И чтобы платить эти большие деньги за аренду жилья, нужно соответствующим образом зарабатывать. И там, преподаватели, ну, вообще немногие фрилансеры могут себе такое позволить. А снимать какую-нибудь там лачугу где-нибудь там с дырявой крышей, ну, тоже, наверное, немногие захотят за копейки. Перелеты там, все переезды, это все стоит денег.
Это то, вот, с чего вы начинали, да? То есть нужно обладать вот этими чертами характера, да, авантюризмом некоторым, чтобы чувствовать себя с ноутбуком в шалаше вполне себе спокойно, адекватно и радоваться жизни.
Ну, не знаю, может быть, отсутствием какой-то там брезгливость или отсутствием каких-то, значит, элементарных потребностей в душе горячем и тому подобные вещи. Ну, наверное, такие люди есть, у которых запросы жизненные совершенно минимальные, которым достаточно солнце, значит, пляж, какая-то минимальная миска, значит, похлебки, и они уже, в принципе, счастливы, их все устраивает.
А как думаете, может быть, проблема в маленьких зарплатах? Были бы больше зарплаты, было бы больше желающих вот так вот путешествовать.
Колесить по миру без,
да,
дома?
Да. Почему нет?
Зарплаты, они всегда дифференцированы. То есть есть люди, которые получают высокие зарплаты, есть люди, которые получают низкие зарплаты. Если у человека зарплата высокая, у фрилансера, ну, наверное, такие люди есть, конечно, тоже. Но, опять же, их там они измеряются там десятыми, сотыми долями процента. Ну, конечно, такая маленькая группа есть, но и среди фрилансеров, там мне рассказывали, люди уезжали на Гоа, там по полгода жить, ну, им там просто скучно. Ну, вот они уехали на это Гоа, значит, они там полгода жили и вернулись, потому что, ну, там делать нечего вообще, честно говоря, но они мне так рассказывали, просто надоело.
Ага, а вот в завершении, Денис Олегович, расскажите нам, как социолог, все-таки есть некоторая проблема. Вдруг вы знаете ответ на этот вопрос. Вот эти цифровые номады, которые возят за собой детей. Дома нет. Дом всегда с собой. То есть его как бы нет. Они возят с собой детей постоянно. В детский сад отдадут то на Гоа, то во Франции, то, предположим, в Москве, то еще где-нибудь, я не знаю, там в штате Рио-Негро-ду-Сул в Бразилии, да? Для ребенка это положительный опыт или все-таки отрицательный? Потому что, с одной стороны, кажется, ребенок научится, он поймет, что мир многообразен, что мир велик, что разные люди живут в разных уголках со своей культурой. Там. А с другой стороны, ну какие могут быть социальные связи? Сейчас ты здесь, завтра там. Влюбился в эту девушку, а тебя увезли вот все сразу уже в восьмом классе вообще куда-то на другой конец мира. Ну, то есть и где здесь? Как правильно?
Ну, мне кажется, вы правильно сказали. То есть для детей, конечно, частые переезды родителей – это больше, наверное, стресс, чем для самих родителей. Ведь у нас тоже, ну, там, допустим, военные какие-то были в советское время, которые их могли послать в любой момент.
Сейчас тоже есть, я вам хочу сказать, да, сейчас тоже военные его могут
послать.
Наверное,
у них также, да, такая же ситуация и сейчас. Они переезжают, и дети меняют школу, и за жизнь там каждый класс новая школа, не успевают познакомиться с друзьями, тут же расстаются. Сейчас, конечно, социальные сети, может быть, как-то им вот и виртуальные помогают оставаться в контакте, но все равно это не то же самое, что личное общение. Конечно, я думаю, что...
Больше минусов, да, больше минусов. Благодарим вас за участие в нашей программе. Доцент Департамента социологии Высшей школы экономики Денис Стрибков был с нами на прямой связи. Ну, здесь вот каждый человек для себя, мне кажется, отвечает на вопрос. Ты кочевник или не кочевник? И вообще готов ты быть кочевником или нет? Да? Ну, для начала, может, надо сказать, что это исторически сложившиеся этнокультурные условия. Кочевники — это не просто так, да, это целые народы. Это люди, которые так привыкли жить, это люди, которые так мыслят, это люди, не привязанные ни к чему. Сегодня у него здесь он юрту поставил, завтра пошел туда. Я несколько недель провел с кочевниками, у которых стада оленей. Но это очень непросто. Это здесь поставил дом, через неделю переехали.
Ты бы смог туда. Так?
Ну, меня заставили, да, поскольку это была часть моей работы журналистской. Меня просто заставили это делать. Но стал ли бы я добровольным кочевником? Я до сих пор, это было очень давно, я до сих пор не могу ответить себе на вопрос. А потому что у них очень много плюсов. Они ни к чему не привязаны. Они, понимаешь, да, они...
Я бы, возможно, стала бы кочевником, но что на какой-то мешает? Небольшой промежуток времени.
Так,
ну, условно,
нечестно.
На
год, можно я попробую,
на два,
да?
На три. Да, съездить,
но при этом
нагуляться,
у тебя будет...
скажем так, и потом вернуться.
Так, ну, опять это все нечестно.
Почему
у
нет?
Тебя не должно быть дома. А ты куда вернешься? Ты вернешься
вот
в свою квартиру
быть...
в Москве, ты вернешься, потому что у тебя есть дом. Ты всегда знаешь, у меня есть дом, я могу туда вернуться. Значит, ты уже все, ты уже не кочевник, получается.
А может быть так, я, наоборот, определюсь, где я хочу жить, потому что я увижу много стран.
Где ты построишь дом?
Где я построю дом? Так вот все... я заработаю много денег и решу, где же построить этот дом.
Сейчас как раз по поводу дома, нужно ли его вообще строить? И
нужен
что
ли
по
он
этому
вообще?
Поводу, да, нужен ли он вообще, да. Цифровой кочевник Павел Покидко на прямой связи с нашей студией. И первый вопрос. Во-первых, здравствуйте, Павел.
Здравствуйте.
Так а вы где всем сейчас
привет,
находитесь? Вас слышно великолепно. Ну, понятно, что у нас задержка по звуку. Вы же где-нибудь находитесь далеко от нас. Вы же цифровой кочевник. Вот вы где сейчас?
Сейчас конкретно, вот прямо в этот момент, я в Санкт-Петербурге.
А, ну не так,
так
уж и далеко.
Не так уж далеко, может быть, уехал.
А дело не в том, далеко или недалеко. Дело в том, что вы свободный человек, в отличие от нас с Татьяной. Куда хотите, туда и уехали.
А кем вы работаете?
Я занимаюсь инвестициями и живу полностью на пассивный доход. Есть такие люди, они называются рантье. Это люди, которые, значит, при помощи инвестиций создали себе доход в виде ренты, ну, то есть процент. И на эти проценты поживают себе спокойно. Вот мне 31, а я рантье, можно так сказать.
Здорово. Все мечтают быть рантье. Я вам открываю секрет, если вы не знаете. Но я думаю, что вы знаете об этом. Вы рантье и заработали денег, и теперь называете себя цифровым кочевником. Я правильно понимаю? Не наоборот. Вы стали кочевником, ездили из города в город, зарабатывали. Как это случилось? Вот расскажите нам, пожалуйста, как вы пришли к тому, что вы вот где хотите, там живете и там работаете?
Да, я расскажу буквально в двух словах. Суть в том, что я давно об этом мечтал. Это была такая небольшая, ну, точнее, большая цель в том, чтобы иметь полную свободу перемещений. Я признаюсь честно, что я занимался разными бизнес-проектами, работал на обычной работе наемным сотрудником, и никогда меня это не удовлетворяло на 100%. То есть всегда была такая история, что... Ну вот, допустим, пример такой яркий, да, вот как я поступал. Я работал какое-то время в офисе, и для того, чтобы получить больше отпускных дней, я ходил сдавать кровь. То есть я сдавал кровь, получал два дополнительных выходных дня. Это официально так можно получить, такой лайфхак многим. И добавлял их к своему отпуску. Таким образом, я увеличил отпуск, чтобы куда-нибудь уехать, потому что всегда хотелось вот эта возможность свободы перемещений. И получилось, что, по сути, это произошло примерно одновременно. То есть не то, чтобы я сначала заработал денег, создал себе пассивный доход, а потом начал куда-то ездить. Нет, это произошло абсолютно вот параллельно. Я одновременно с своей работой инвестировал деньги и создавал себе пассивный доход. И одновременно же с этим, со своей семьей, уже теперь с двумя детьми, периодически, ну, не то, что прям мы живем в других странах на постоянке. Алло.
Да-да-да, мы вас слушаем.
Да ладно. Значит, не то, чтобы я прямо живу в других странах на постоянной основе, но ну, то есть мы стараемся выезжать ну, раз в два месяца, иногда чаще, и уезжаем, можем уехать надолго. Допустим, в ближайшее время уедем в Хакасию, на родину моей жены, к нашим родственникам, на 3 месяца. То есть 3 месяца я спокойно могу уехать и работать из другого места.
А вот расскажите мне, Павел.
Так что...
Вы отлично рассказали. А вот теперь скажите мне, то есть мы как раз про детей говорили. Ну, коли уж мы стали о личном. Сколько им лет? И как вы относитесь к тому, что вы их сейчас... Вот они только привыкли к прекрасному Питеру. Вы их сейчас, бац, забираете оттуда и в Хакасию. Ну-ка, иди в школу там или в детский сад в Хакасии.
Пока нам везет, можно сказать, потому что старшему нашему сыну ему 2 года с небольшим, а младшей дочке ей 4 месяца. Поэтому сейчас мы просто берем их в охапку и тащим, куда нам нужно. Но в дальнейшем, я думаю, это не вызовет больших вопросов, потому что на сегодняшний день есть огромное количество разных решений с онлайн-образованием, с возможностью взять репетитора в любом городе или в любой стране. Более того, эти репетиторы будут, возможно, англоговорящие или русскоговорящие, в зависимости от того, как кому нужно. Допустим, у нас есть вот цель, не то что цель, но это было бы прикольно, чтобы, допустим, ну, условно, тренер там, нашего сына по теннису, к примеру, да, он был англоговорящий, и он тренировался с ним на английском языке. Таким образом, сын быстрее выучит второй язык как, ну, естественно, более естественно. Поэтому... и более того, хочу сказать, что у меня есть мой хороший друг, путешественник, он блогер, который тоже с 2 детьми постоянно со своей женой куда-то ездит, практически вот даже, наверное, чаще, чем я, потому что его профессия, его блог, он завязан на путешествиях. И вот он вообще не стесняется, потому что они успевают учиться с детьми на удаленке, и при этом самое крутое, что дети, да, не привыкают к какому-то месту, но я думаю, что и вы заметили такой факт, когда вы находитесь в другом месте, когда вы переезжаете в какую-то другую локацию, ваш мозг начинает активнее действовать, и это гораздо более позитивно влияет, на мой взгляд, по крайней мере, влияет на развитие человека, потому что, во-первых, расширяется кругозор, во-вторых, увеличивается какое-то вот культурное впитывание, ну и, в-третьих, плюс разнообразие там, видов, языка, общения и так далее. Ну а у детей есть такое свойство, я думаю, что вы знаете о нем, что дети очень легко сходятся с другими детьми, причем неважно, на каком языке они разговаривают.
То есть больше это плюсов, удобно, чем минусов вы видите, да. Вот Татьяна.
Павел, а вот у меня вопрос. Мне все-таки кажется, что, во-первых, далеко не все работодатели готовы к таким сотрудникам. Но это ладно, это специфика конкретно вашей работы, может быть. Но если мы говорим, опять же, там, про детей... Как вы думаете, а все ли социально-образовательные учреждения готовы к тому, что ученик будет появляться на 2 месяца, а потом он снова будет куда-то перемещаться, перевозить свои документы? У нас очень много бюрократии, в принципе. Вот в России с какими проблемами вы сталкиваетесь в этом плане?
Вы знаете, опять же, пока у нас таких проблем нет, просто потому что наши дети, ну, так уж получилось, пока еще маленькие, чтобы ходить в детский сад, но в целом я общался с разными людьми, и тут есть две, скажем так, две точки зрения. Первое, то, что в целом вы же, как, ну, как личность, не в смысле вы, Татьяна, конкретно, а любой человек может выбрать себе школу по запросу. То есть нет ничего сложного в том, чтобы найти именно такую школу и таких преподавателей, которые будут согласны на ваши условия. Ну, то есть вы говорите заранее, что мы живем так, у нас есть условно, там, например, 2 месяца в году, когда мы в Санкт-Петербурге, а 10 месяцев мне в Санкт-Петербурге. И я уверен на 100%, что такие школы найдутся. Просто придется чуть-чуть поискать. Поэтому это, в принципе, возможность каждого и ответственность каждого родителя, в частности. Кто хочет стать цифровым кочевником.
Давайте попробуем. Пожалуйста.
Ну, я имею в виду, что, во-вторых, в целом, есть, в принципе, возможность, я не уверен 100% в этом, но есть возможность школу проходить в любом режиме, главное, чтобы ребенок потом сдал выпускные экзамены. Поэтому, в целом, вы даже сами можете подготовить его к ОГЭ или к ЕГЭ, или взять репетитора, и, по сути, он может заниматься чем угодно, ну, а потом, да, сдать, когда нужно.
Павел, я вам должен сказать, что в некотором смысле наверняка, и Татьяна тоже наверняка, но вот я точно, в некотором смысле вам, как человеку свободному от привязки к какому-то определенному месту, конечно же, по-хорошему завидую. И таких людей много. Вот настоящий цифровой кочевник. Спасибо за то, что рассказали нам о части своей жизни. Павел Покидко был с нами на прямой связи. Итак, у нас есть еще несколько вопросов об организации жизни цифрового кочевника. Вот каким человеком надо быть, что надо сделать, чтобы вот так вот, чтобы вот так
взять
вот
и поехать.
И поехать. Да, мы узнаем об этом от другого диджитал-номада сразу после выпуска новостей.